Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Взятый правильно путь через равнины Вселенной приводит скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак гибели. Василий Ян из трилогии «Нашествие монголов». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о самом переводимом советском ученом, исследователе, авторе и его знаменитой трилогии «Чингисхан», «Батый» и «К последнему морю» с заместителем главы открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» Джиргалбеком Сагыбаевым. Джиргалбек Калмуратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, когда я только разговаривала про этого автора с моими сверстниками, которым уже четвертый десяток наступает, они мне рассказали, что на книжных полках их родителей всегда можно было встретить Василия Яна. К сожалению, мне так не повезло, но я хотела бы у вас узнать. Вы пришли к нам сегодня с этой книгой, потому что она как раз мелькала на полках и в вашем детстве?
Да, да, с детства. По-моему, где-то с класса третьего. У нас раньше были такие квадратные батарейки, эту лампочку это сама прикручиваешь, да, и вот мы, укрылись одеялом, мы вот читали эти книги, хотя родители нам запрещали то, что надо утром вставать в школу и так далее, но все равно мы вот через батарейку вот этим и другие книги прочли, но эта книга особенно запомнилась, потому что некоторые исторические моменты, они повторяют сегодняшние дни.
О, да, о, да. Я думаю, не зря как раз первый роман трилогии «Чингисхан» получил сталинскую премию первой степени. Это чего-то дозначило, тем более в трудный 39-й год для России. Но вы сказали, что действительно эта полка была на... Эта книга была на полке ваших родителей, вы знаете. Ну, это все-таки литература, ну, скажем так, ну, я бы сказала, 18+, или 21+. Вы в каком возрасте познакомились, и не ограничивали ли вас ваши родители в прочтении, когда вы только руками потянулись к этому, к этим трем томам?
Ну, чтение книги, она как раз и родители нам... У нас была очень хорошая библиотека, и родители нас как бы приобщили к книгам. Вот я начал рассказ с того, что в четвертом классе я уже читал серьезные книги, которые... Ну, тогда экономических книг, литературы было меньше, а больше художественных, поэтому Янчевский сам, он понравился мне тем, что очень было хорошо расписано, и постоянно... Там давлело мнение летописца Чингисхана, да, его звали Хаджи Рахим, и он все расписывал полностью захват Средней Азии, захват Руси, потом поход в Европу, и вот этот летописец, он все описывал, все его действия, все его решения. Поэтому он очень интересно для меня.
Ну, может, это сформировало все-таки вас, потому что я считаю, что книги, которые мы как раз получаем от родителей, не рекомендуют нам их в детстве, они как-то закладывают определенные базисы. Yeah. И как вы сказали, у книги есть определенные посылы, актуальность, в принципе, в наше время. Мне кажется, в этом и признак или показатель хорошей литературы. И Василий Ян или Василий Янчевецкий, который писал под псевдонимами разными, но это самый такой знаменитый, написал, можно сказать, нетленные повести, которые объединены в одну трилогию. Mm-hmm. Я так понимаю, что вы все-таки начали знакомство с Чингисханом. Это все-таки первая книга в трилогии.
Да.
Но мое фрагментарное знакомство, вы знаете, немножечко меня смутило. Потому что Чингисхана в этой повести не так уж и много. И что самое интересное, все, что мы знаем об этом покорителе Китая и Восточной Азии, его попытках, оно очень такими широкими, но скудными мазками описано Василием Яном. И что мы застаем его где-то, наверное, в конце его военной карьеры уже... Таким, я понимаю, что это одиозная личность все-таки, но там нет ни момента, за который можно зацепиться и сказать, что все-таки, может быть, он и гений, но злой. Вас не смутило, что вот самые, наверное, яркие моменты из истории Чингисхана или Тимуджина все-таки не раскрыты Василием Яном?
Вот если бы Чингисхан жил бы в наше время, допустим, да?
Не дай бог, наверное.
Я его сравниваю просто... То есть есть хорошие моменты. Он любил порядок. Он выстроил такую цепь управления со своим войском. Вообще, монголов уже не так много, их мало, но они успели захватить большинство стран, и в этом ему просто помогло тот порядок, который он описывал в своем ясы, свод законов, и это помогло ему захватить, и делать и набеги, и выстраивать разведку, и делить на сотню, на тысячу, на 10 тысяч. Угу. Да, и я думаю, он очень... удачливый военачальник. Но если бы даже иногда приводят просто аналогию, допустим, если Чингисхан в то время был военачальником, то в нашем мире, в наше время, это Ли Куан Ю, южнокорейский руководитель, он тоже самое выстроил. То есть он не жалел друзей, он в экономике, все налоги были прозрачны. То есть он коррупцию, как бы считается, в наше время он и жил коррупцию. То есть тот порядок, который, возможно, Чингисхан был начальником, выстроил у себя, в наше время как раз этот руководитель Южной Кореи претворил жизнь.
Ну, это же тоталитаризм в чистом виде. И мне кажется, как раз, может быть, успех именно Чингисхана в годы, в преддверии Великой Отечественной войны, это как раз было показательно, к чему можно прийти, если как-то не объединиться, наверное. Потому что Чингисхан как раз смог эти разрозненные кочевые племена объединить в одну группу. И в книге, я боюсь сейчас наврать цитату, как раз говорится про урусов, что они, как быки в поле, все тянут в разные стороны, несмотря на то, что князья сильные сами по себе, но объединиться они не могут. Вот какой-то урок, как вы думаете, можно извлечь, помимо порядка, и если уж, наверное, говорить современным языком, что Чингисхан был умелым менеджером. Вот порядок, наверное, можно перенять, но тоталитаризм, мне кажется, в наше время это сразу приведет к какому-то всемирному муту, мы знаем, чем это заканчивается.
Я неправильно сказал, что Ли Куан Ю, в принципе, вопрос стоит не именно в развитии становлении таких стран, как Сингапур, Малайзия, Южная Корея, те руководители не щадили своих близких, но хотели именно поработать на народ, В то же время они установили такие порядки, когда заработная плата у министра была 100, 150, 200 тысяч долларов, Чингисхан то же самое. Он приближал, сотника поднимал до тысячского, а потом поднимал до тумена. Тумен это 10 тысяч человек. И в то же время он их одаривал такими пайсами, это было диплом, наподобие диплома, такой знак величия. И каждому он благодарность свою давал, и сотнику, и так далее. Особо таких близких, чтобы кто-то там из родственников стал незаслуженно военачальником, такого никогда не было у них, И он просто, он хорошо занимается завоеванием стран, он сам лично отмечал. И в наше время не все же, я не знаю, может быть, мы не так воспитаны, но в наше время обязательно нужно было совершить нечто такое, чтобы руководитель сам увидел тебя, приблизил и похлопал по плечу или, какую-то должность предлагал. А в те времена то же самое было. Но у нас все-таки мы выросли совсем другой период времени. К сожалению, сейчас такого нет. Если человек, совершит подвиг матроса, это можно не увидеть, А в наше время это отмечали, И всегда, постоянно, и в книгах, и целое кино снимали про такие действия. Вообще, Василий Ян, он преподнес, все же время, это же художественная литература, но в то же время, Чингисхан нанимает летописца, Все-таки он был умный человек, если он свои набеги, завоевания стран, свои законы и так далее, у монголов не было письменности. Они, чтобы передать команду военачальника подчиненному, целые певцы заучивали, это было как песня, и преподносили как песню. Он в этой песне, и поручения давал, и все было понятно, потому что письменности не было.
Как ины, в Кыргызстане.
Почему Чингисхан приближал к себе китайцев? Потому что китайцы были, такой знаменитый китаец Ли Тунпо. Город неприступен, высокие стены и так далее. А эти камнеметы именно придумали китайцы. Этот Ли Тунпо, он во всех завоеваниях, он был номер один. А в части законности и так далее, это кипчаки-дервиши, у них была своя письменность, у китайцев была своя письменность, поэтому они все именно излагали на бумагах, и по этим бумагам они стремились что-то сделать, И этот свод законов Чингисхана, это было на бумаге. Это кипчаки постарались. Uh-huh. А монголы сами были настолько дикими, что у них письменности не было, и через песни передавали, и говорили всегда полушепотом, они не кричали. И здесь в этой трилогии она описывается все от начала Чингисхана, Есть другие книги, которые чуть постарше, они как бы определяли, рассказывали про его юность, да? А вот действительно, вот именно у Василия Янчевского, это как уже мы Чингисхана читаем, он уже в зрелом возрасте, он завоевывает уже, Русь завоевывает, Среднюю Азию завоевывает, и дальше Китай, и так далее, и дальше поехал, да, вот он пол Европы, большинство стран Европы завоевал. Поэтому человек был умный очень в то время. Если с небольшого государства, как Монголу, он там всю Монголию свою завоевал, но в любом случае их было очень мало.
Но вы все-таки говорите о Чингисхане на основе этого романа. Мы будем говорить, что это художественная литература. Конечно, с исторической базой. Для вас насколько критичны претензии, которые к Василию Яну предъявляли? Вот вы, к примеру, сейчас упомянули, что у монголов действительно было принято передавать информацию через песнопесцев, которые могли... Ну, это такие вестники, которые приезжали, наверное, рассказывали, что хотели им передать. Вот такой вот мессенджер старообрядческий был. И это одна из неточностей, за которую Василия Яна упрекают. Потом там говорилось о том, что... Сейчас я пытаюсь вспомнить, что монах встретил путника и напоил его вином. Мы все понимаем, что в исламе это запрещено. Василий Ян, конечно, путешественник, исследователь большой. Он очень, очень много действительно пробыл на территории Узбекистана, чтобы понять, наверное, проникнуться этой культурой. Но вот какие-то моменты все-таки ускользнули от него. В своих мемуарах он говорил, что для него важно все-таки на основе исторической канвы позволить своему воображению пуститься вдаль и домыслить, наверное, как выглядел Чингисхан. И, кстати, есть исторические источники, которые рассказывают о том, о его воспоминаниях, что ему дважды снился Чингисхан, который хотел сломать ему хребет, как, можно сказать, было казнью у монголов. Вот все равно вы воспринимаете ту информацию, которую вы почерпнули из книги, как историческую, или для вас это все-таки, ну, знаете, как посмотреть фильм, это вымышленный персонаж, по большей части, тот, который представил Василий Ян?
Смотрите, получается то, что это версия Василия Яна, правильно? А помимо, чтобы удостовериться в его версии, надо посмотреть китайский сериал про Чингисхана. То есть то, что Василий Ян здесь как бы изложил в книге, она подтверждается многими моментами, да. Ну, то, что там возили там целый гарем в колесницах там и так далее, и так далее. Ну, вопрос может быть спорный. Ну, кто на войну берет как бы это самое, да, женщин, да. Но, тем не менее, именно вот китайцы сняли кино, в котором, в принципе, это подтверждается. Это подтверждается. То есть у них у всех были колесницы, были верблюды. Верблюды вот в одном мешке одна женщина, во втором мешке вторая женщина, да. Одна, может быть, кипчачка, другая там из Болгарии, да, там. Вот, и вот это все описывается в этой книге. Ну, вот конкретно, чтобы удостовериться, все-таки у китайцев тоже очень большая библиотека, именно там много описано про набег Чингисхана, то, что за Великой Стеной он Китай поработил. Вот это все есть, но в то же время, ну, это все-таки же не документальный фильм, это все-таки художественный фильм. Там тоже своего как бы минуса хватает. Ну, он, как описывает, допустим, Янчевский, он, Чингисхан был не так жесток. Почему? Потому что у людей был выбор. Те государства, которые, те крупные города, которые Чингисхан завоевывал, он давал им, руководителям этого города, ставил такие условия. Если вы выйдете с ключом от города, преподнесете подарки и так далее, мы минуем ваш город и его обойдем. То есть не будет никаких казней, там, грабежей и так далее. Но большинство городов, они вот на это шли, и как бы это миновало их, да, полное разграбление. А у нас получается, вот русские города, они не сдавались. Они не сдавались, они постоянно воевали. Ну, хотя была междоусобица очень большая между русских князей, но тем не менее, вот у них где-то они под сильного лидера подстраивались, а в некоторых моментах они были один на один оставались с Чингисханом, то есть с его войском, да. Вот его два полководца, вот Субудай Багатур, и вот еще один, да, темник, это Нойон, вот они вдвоем. И Чингисхан, когда они уже их отправлял куда-то на завоевание стран, он постоянно говорил условия: если город приходит с подарками и просит не трогать их жителей и так далее, вы возьмите подарки и обходите этот город. То есть он четко, у него было это в законе расписано. Если город там как бы свои условия качает и подарков не преподносит, то, соответственно, этот город грабили. То есть победитель... Три дня этот город постоянно грабил, да, сжигал, грабил. Поэтому здесь я думаю, что Чингисхан, может быть, был и мудрым человеком. Он не настраивал против себя всех. Именно те народности, те культуры, которые предполагали, что там дар, подарки, там пироги и так далее с хлебом, солью выходили. То есть эти города не трогали, китайцы даже не заходили, вот монголы не заходили.
Мне кажется, он как раз брал пример с Александра Македонского, я имею в виду Василий Янг, он его изучал давно и тоже хотел написать большой эпос по его истории. И Македонский, в принципе, вот как раз руководствовался теми же принципами. Если город бы сдавался и соглашался бы принять те правила, которые он предлагал, тогда он оставлял их в покое. Мне кажется, вот здесь, наверное, такая вот перекличка произошла между двумя образами.
Да, вот. Но... и когда он отправлял на завоевание какой-то страны двух полководцев, Субудая Богатуры, вот Джебе Нойона, да, Джебе Нойон, он был помладше, и он хотел вырезать весь город, вырезать, там, сжечь и так далее дотла. А Субутай всегда говорил, у нас есть закон. Ясы – это закон, который Чингисханом утвержден, поэтому мы не имеем права его ослушаться, и он как бы, как аксакал его, как бы, говорил, спокойно, все нормально будет, давайте, если нам подарки дадут, то давайте обойдем, меньшую кровь.
Ну, помимо Чингисхана, Василию Яну, учитывая то, что это все-таки историческая романистика, он сдабривает эту историю всевозможными персонажами. У нас есть разбойник, влюбленный в кочевницу, у нас есть дервиш со своим учеником, у нас есть Чингисхан, который к финалу появляется.
Да.
Вот для вас то, что он попытался сделать, наверное, все-таки это действительно романом, а не учебником по истории, это вот как-то раскрыло историю по-другому, причем они самым неожиданным образом пересекаются все-таки, как-то встречаются хоть на короткий миг. Вот для вас это не показалось, что это такой сценарный ход, наверное, чтобы все-таки книгу его читали лучше?
Ну, тут просто я не знаю, наверное, каждый писатель хочет, наверное, продать себя подороже, и, соответственно, есть некоторые такие сдвиги, Ну, в целом, мне нравится то, что он не как сам историк выступает, а тут он ссылается всегда на Хаджи Рахима, да, на летописца. То есть, возможно, в Узбекистане, там, Самарканд, Хорезм, там, и так далее, они были завоеваны, и там были очень хорошие библиотеки, и там, по-моему, он черпал именно информацию о монголах, да, как это было. Ну, потому что там тут восточного очень много в книге описано.
Это да.
Если он Кипчак, сам летопись сам Кипчак, поэтому, возможно, его записки сохранились с тех пор. Ну и, наверное, Василий Янчевский, наверное, его чуть-чуть так, чуть-чуть вздабривал и добавлял свое уже. Ну, основа так, тут четко описывается именно про конкретное взятие Хорезма, Самарканда, Бухары, вот в этой книге она описывается, да. Некоторые монголы после завоеваний, они даже захотели принять ислам, потому что им все то, что нравится, вот восточное, вот, да, и те воевод, которые ставили у руля этого города, они в конце концов принимали ислам. Они боялись Чингисхана, был свой свод законов, но в законах Чингисхана не было там, что ты должен там определенный, допустим, быть там, я не знаю, либо христианином, либо мусульманином. Да? Он мусульманство принимал, но в то же время был верен своему полководцу. Вот такие вот моменты вот интересные, да?
Давайте перейдем тогда к следующей книге, которую, кстати, на литературных сайтах почему-то называют более интересной. «Бату» или «Баты» — это вторая часть «Нашествия монголов», написанная Василием Яном. И... по крайней мере, я не могу согласиться, наверное, все-таки с теми людьми, которые оставляли эти отзывы. Они говорят, что история как-то, наверное, наполняется большими красками, она как-то ярче. Если мы видим, по крайней мере, Чингисхана на закате, то история Батыя, она, можно сказать, больше так, если бы это кинематографичным языком говорить, что в ней больше экшена, действия, какого-то сюжета. Поэтому ее, возможно, некоторым читателям интереснее читать. Для вас Батый уступает Чингисхану или, может быть, находится на равной позиции?
Ну, знаете, вот Батый, он намного интересен, чем первая книга «Чингисхан». Почему? Потому что там много конкретики. Допустим, борьба за власть. Допустим, если Батый был сыном Джучихана, старшего сына, да, Чингисхана, есть еще от другого сына Чагатая сын, его зовут Гуюкхан. И Гуюкхан, он всегда говорил, что он первый. Он первый, несмотря что там Баты, он был моложе, это самое, да, Гуюкхана. И всегда Гуюкхан говорил, что на престол я сяду. И там описывается, как было именно все знатные монголы собрались и должны были предводителя либо того, либо этого выбрать, да. И Гуюкхан подсылал именно к Батыю, подсылал и убийц, и еду там, была отравлена еда, угу. которая подавалась. То есть вот там вот, вот эти вот, вот описания, вот такие моменты есть, да. Ну, главенство государства, то есть это всегда борьба, борьба за власть. Но что примечательно, вот эта борьба за власть, сейчас тоже она не прошла, сейчас все равно борьба за власть идет. Мы маленький Кыргызстан, но все равно чувствуется, что идет, там, люди делятся на кланы там, угу. и так далее, и так далее. И в то же время там тоже, как раз вот я говорю, вот Гуюхан и Батый, они всегда соревновались. Но Гуюхан в каком-то моменте начал выходить вперед, и, возможно, его выбрали бы, если бы не... Субудай Багатур, это главный советник Чингисхана, который уже по наследству, он перешел уже к Батыю советникам, и он был как бы смотрителем воли Чингисхана, чтобы законы, которые Чингисхан написал, они как бы работали, да, и он всегда ссылался на законы, и Субудай Багатур, он выбрал именно, Батухана он выбрал, и ставку на него сделал, то есть он должен был определенную сторону принять, да. Ну, в современном мире то же самое, да? Президент или кандидат президента смотрит, да, на кого бы опереться и так далее. Тут как бы у нас вот есть конституция, но она не дает нам возможность, потому что она, его много раз переписывали. Я с Чингисхана никогда не переписывался, он один раз был написан, и по нему шли. И вот Гуюхан на каком-то этапе, он оступился, и Субудай Багатур, он понял, что вот Батый принесет больше пользы, он как бы более молодой, более такой дерзкий, и он, в принципе, его дальше можно воспитывать именно по законам Чингисхана. И вот выбрали Батыя. Батыя выбрали, Батый отослал Гуюхана. Другой государство сказал, там будешь наместником. И вот и Батый начал как бы, удачно его выбрали, и он начал свое как бы, он сразу сказал, что я подтверждаю, я с Чингисхана, никогда не отступлю. И после этого он начал готовиться уже к нашествию более серьезному, потому что все, что, куда нужно было напасть, где поработить, где принять. Почему-то они поработили Китай, и китайцев сделали своими советниками, именно по инженерным вопросам.
Вас удивляет, что именно Китай, потому что есть исторические источники, где говорят, что когда урусы принесли подарки Чингисхану, он сказал, что китайцы вообще-то получше делали вещички и приносили, потому что как-то вы меня не удивили. И убил князя, который пришел к нему с подарками. Поэтому понятно.
После вот, если, допустим, китайцев не приняли бы, потому что монголы не умели осаждать крепостя. Крепостя были каменные, из дерева, ну, неважно, но именно вот камнеметы придумал вот этот инженер Ли Тунпо, который доказал, если река была большая, то, допустим, Днепр, да, допустим, или там Волга, китайцы строили мосты, а все, что законы, все, что связано с письменностью, и вот тогда же письменность начала зарождаться, и вот именно туда брали кипчаков, которые, ну, они были очень грамотные. Почему-то в то время кипчаки были очень грамотные, письменность у них была очень так налажена. Вот даже где-то... Вот монголы же, говорю, они же песни доносили свою информацию там, от одного там, человека к другому. Да? Потом уже они начали побаиваться, а вдруг он там напьется и неправильно споет, вдруг какую-то запятую неправильно. Да? И к этому это самое, они уже отправляли письмо. Уже дервиши научили их уже писать. И дервиши друг друга знали и между собой переписывались. То есть у полководца была еще вторая информация, иная информация, нежели там песни, да? Потому что один раз один песенник перед входом в шатер, ему дали там 50 грамм вина, он зашел, и он одну запятую перепутал, и его казнили. После этого как бы приняли такое решение, что мы будем еще документально, ну, как сегодня вы помните, это документально все делается.
Все-таки Василий Ян предполагал, мы сейчас про историю Батыя говорим, что это будет дилогия, а не трилогия, потому что к «Последнему морю» он хотел объединить все-таки в одну книгу и рассказать это вместе с историей Батыя, но советская цензура и издатели сказали, что это решение их не устраивает. Ему пришлось вычеркнуть несколько глав, которые потом вышли отдельным изданием, но к «Последнему морю» не смотрится для вас вот таким атавизмом, знаете, аппендиксом, который вот из этой истории вырывается, потому что все-таки автор и писатель задумывал, что это будет одной большой книгой, а не двумя повестями.
Ну, во-первых, если Чингисхан написан, на мой взгляд, что не настолько он описан, да, он как бы дает, мы же встречаем уже Чингисхана уже в зрелом возрасте.
Угу. К закату.
Да. А Батый там идет прям с детства, да, угу. Там с юности идет и до конца его смерти. Вот, и вот «К последнему морю» он какой-то, это как бы незавершенная книга. Вот непонятно, да?
Угу.
Чем все это закончилось, кто выжил, кто не выжил и так далее. Ну, постоянно в это в то же время идет полное как бы описание здоровья, там, допустим, Субудай Богатура, Джибе Нойона, да, которые были полководцами его, да. А именно вот этот момент, вот чем все закончилось, и вообще у них, у Чингисхана была мечта достичь последнего моря.
От моря до моря завоевать.
От моря до моря. Ну, всегда, ну, шар круглый там и так далее. Ну, то есть, тогда и черепах не было, да?
Uh-huh.
И всегда вот эти вот полководцы, завоевывая определенную страну, они всегда спрашивали, слушай, а это последнее море или там за ним еще море есть, да?
Uh-huh.
То есть, вот постоянно этот вопрос задавали и всегда получали ответ, что земля бескрайняя, то есть невозможно. Они же до Африки не дошли. До Австралии не дошли, потому что там море, океан и так далее. Вот этих вот у них понятия не было. Но мечта была дойти до последнего моря и как бы на этом завершить поход и вернуться в свои степи.
Мне кажется, Василий Ян заканчивает это одной большой глобальной идеей, что все-таки Россия объединилась, я имею в виду русские племена, и начали восставать, потому что как раз когда вот это... Огромная монгольская армия шла и разрушала все вокруг, и в этот момент, мне кажется, это как раз было созвучно советской идеологии тогда и борьбе против фашизма, что русские князья объединились и начали восставать, вы знаете, как-то вот подниматься с колен, если вот так метафорически сказать. Мне кажется, вот именно эта идея, вот насколько я припоминаю свое знакомство с этой трилогией, вот он и заканчивает всю серию. Вот, мне кажется, это основной такой посыл был, к чему он хотел привести читателя. Но если, наверное, посмотреть глобально, это все-таки это историческая романистика, она, литература никому ничего не должна. Но если откинуть, наверное, цензуру советскую, время, когда вышли эти повести или эта трилогия в целом, как вы думаете, есть ли какой-то глобальный посыл у Василия Яна? Он хотел нас чему-то, нас, я имею в виду, как читателей, чему-то научить этой истории?
Во-первых, там в то время князья были практически все независимые, да, все вот Суздальские, допустим, да, Новгород, Чернигов, они были глобальными государствами, то есть князья.
Автономными.
Да, они объединялись только во время нашествия или каких-то больших крупных проблем. Но, может быть, он и дает, как бы, что Русь должна быть единая, кому-то надо с уважением относиться, и всегда они же... И тут он постоянно об этом напоминает, что Киев, хоть он был городом, но он из-за того, что не было единства не было, поэтому он считался богатым городом, его князь был влиятельным, но в то же время такого объединения не было. Допустим, суздальцы могли не поддержать Новгород, он большой Новгород, он всегда говорил, что это великий Новгород, и он мог тоже не поддержать. Поэтому тут, наверное, все-таки он ведет к тому, что нужно, как бы, чтобы Русь была более сплоченной, и тогда проблем не будет, да?
Угу.
Вот сейчас вся Европа, да, и Америка, да, против России. Это вот тот же посыл же, правильно? Если вы будете едины, то, в принципе, нас никто не одолеет.
И то там договориться не могут. Там же все время меняется, какие санкции, кто кому и участвуют ли они в этом. Я задала вам немножечко провокационный вопрос, потому что ответ на самом деле у меня есть. Потому что сам Василий Ян говорил, что эта серия романов служит и является, наверное, таким учителем героики. Он хотел как раз вот в это нелегкое время для Советского Союза показать, что сила в единстве. И если каждый не встанет, то Родины за спиной не будет ни у кого. И, вы знаете, парадоксально, что вот сейчас можно, по крайней мере, книги Василия Яна встретить на полках, знаете, больше подростковой литературы. Но, как я вам сказала, что, мне кажется, здесь должно быть возрастное ограничение. Вы для себя представляете сейчас, в 21 веке, кто читатель «Нашествия монголов»? Вот кто бы мог взять эту книгу, какой-то собирательный образ?
Ну, наших юных друзей можно сразу отметать, потому что интернет... Да.
Что тоже неплохо, смотрите, это экологичное чтение. Иногда это, простите, в это кризисное время дешевле, наверное, приобрести книгу через интернет, чем в бумажном виде.
Ну, читает ли интернет до конца? Допустим, вот книгу в интернет, допустим, не вместишь, а А зачем тогда нам библиотека? Можно его просто оцифровать, допустим, библиотеку распустить, да?
Кстати, наша библиотека сейчас так и делает. Они оцифровывают старые экземпляры, к которым прикасаться уже запрещено из редкого архива.
Поэтому, когда вот читаешь, ну, во-первых, это все-таки нервная система отдыхает, и ты отвлекаешься от будней экономики, от других вещей. У нас вот 5 месяцев назад, нет, в прошлом году, у нас где-то в страну перестал поступать инсулин.
Угу.
5 месяцев нету, да? Вот 2-3 видов инсулина нету, да? И тогда мы все голову ломали. Почему нет инсулина, да? Потому что компания европейская, которая его производит, он как бы сказал, а у нас сандень. И вот это санья хватило, чтобы все стрепенулись и посмотрели, оглянулись назад. И поэтому мы сюда уже, мы уже хотим свой завод поставить, которым производит инсулин, да?
Угу.
Вот. Я к чему говорю, что все, что вот сегодня есть, вот молодежь не читает, а, допустим, для нас же это же очень важно, если вот наступила проблема, как ее решить? И у нас в Кыргызстане как бы немало людей, которые считаются умными, образованными, как продвинутыми людьми, но вот такие моменты, как вот наподобие вот инсулина, допустим, наподобие там, энергетики там, и так далее, вот такие моменты, они обсуждаются очень тяжело, и есть мало людей, которых можно по пальцам насчитать, чтобы они решили какую-то проблему, да, вот в этом направлении. Тут вот по книге, я не знаю, если вживую читаешь, оно очень хорошо. Тут, допустим, я читаю книгу, я уже ухожу от инсулина, от там, энергетики, от других моментов, и мне очень интересно, забивает всю голову. Да?
Угу.
А когда в интернет, ну, обязательно кто-то позвонит, обязательно кто-то сообщение скинет и так далее. Ну, невозможно, а просто сосредоточиться именно на книге. Да? Поэтому я думаю, что читать книгу вживую, это намного... Вот почему дачу придумали? Чтобы был приусадебный участок, в то же время там на даче тоже были книги, да, чтобы в свободное время прочитать, чтобы мозги отдохнули, да? А сейчас же так такой дач нету, приусадебных участков нету.
Ну, знаете, дорого просто. У нас не город, все, как Пушкин, могут позволить себе уехать вот так отдохнуть.
У нас город, и все вот этих 4 стенок закопались, и все, у всех на руках телефон, да? Ну, вот у тебя библиотека, но сам уже библиотека уже не смотрит настолько вот.
В противовес вам скажу, что вот как родители вас ругали за то, что вы с батарейкой и лампочкой читали под кроватью, по крайней мере, есть сейчас электронные ридеры, такие читалки современные, которые позволяют вам и не садить зрение, и читать ночью, и там может уместиться все, что угодно. И что самый плюс, туда вам позвонить никто не может. Просто выключаете телефон, берете читалку, и все у вас в одном месте находится. Но все-таки давайте не будем молодежь скидывать со счетов, потому что если зайти в кофейню, не знаю, притворяются они или и на самом деле это делают, молодежь можно увидеть с каким-то томиком, может быть, это современные авторы. Но так как книга все-таки, она не очень большая, трилогия, потому что вот как раз перед вами на столе лежит современный экземпляр, может быть, вы посоветовали бы с какой-то определенной части начать знакомство? Вот если все-таки мы сказали, что Батый, ну, может быть, чуточку интересней. Может быть, не с Чингисхана, а с Батыя начинать знакомство с этой трилогией? Или что-то поменяется, наверное, все-таки в общей истории?
Вот знаете, вот, наверное, насколько я понял, да? Вот я бы начал бы, вот, просто предложил бы начать с «Последнему морю». Там она незавершенная, там есть много вопросов, которые потом, если оглянуться назад, ты получаешь ответы именно в Батыи и в Чингисхане. Mm. Да. Вот, то есть наоборот сделать.
Реверсивный метод, понятно. Это интересно.
Же, да, а тут же, видишь, начинает с Чингисхана, потом Баты, потом, ну, непонятно, во что это все выливается. Я бы вот, сегодня я бы начал бы оттуда. Mm. Почему? Потому что тогда я ответ получил бы на все свои вопросы.
Это интересно, потому что это такой кинематографичный метод, когда историю, наверное, не линейно рассказывают, а как раз в обратном порядке. И вы можете, такое зачастую с фильмами бывает, когда вы знаете, что в конце есть какой-то интересный поворот, и вы пересматриваете его снова, уже обращая внимание на те детали, которые упустили при первом просмотре. И, наверное, в завершении нашей беседы я спрошу у вас о таком моменте, потому что когда, как вы сказали в самом начале нашей беседы, мы прям именно с этого и начинали, что эта книга была в вашей детской библиотеке. И мне хочется узнать о ваших впечатлениях, когда вы познакомились с ней тогда, в 4 классе, если вы возьмете и перечитаете ее сейчас. Потому что, вы знаете, наше восприятие все-таки меняется. То, что было в школьной программе, мы смотрим чуточку иначе. Мы обращаем внимание, это мой любимый пример, «Мастер и Маргарита», когда ты сначала думаешь, почему все это происходит, почему они шутят про деньги, про какие-то облигации, вам все еще это непонятно тогда, и весь булгаковский юмор вы осознаете только, наверное, ближе к третьему десятку, вы начинаете понимать, почему это сатирическая комедия. И вот сейчас, наверное, читая «Нашествие монголов», то, что в детстве вам казалось, наверное, вопиюще жестоким, вот сейчас, наверное, как данность воспринимается уже, вы через призму своего опыта все-таки смотрите на эту историю. Что поменялось в вашем взгляде на эту историю?
Вот я вот своему сыну, младшему сыну, я всегда говорил, что нужно читать книги. Ну, все-таки интернет там и так далее. Я говорю, Балам, ты, говорю, прочитай книгу. Ну, вот, естественно, он читать не будет. Это ему не нужно. И, блин, будущему ему... Я всегда говорил, ты женишься и так далее. У тебя появятся дети. Дети будут вопросы задавать. Кто такой Чингисхан и так далее. А что ты ответишь? Чингисхан был вождем там, который всегда там располагался в Кремле там и так далее. О чем ты будешь рассказывать? А?
Вы знаете, еще, простите, что перебиваю, популярный ответ сейчас. Такой мультик есть диснеевский «Мулан». И вот я слышала, как подростки в ТикТоке говорят, что «А так Мулан его убил, Чингисхан, он когда нападал на Китай».
Вот, и вот когда я ему уже... Ладно, говорю, историю ты не хочешь, это может быть не твое, да? Но есть книга, называется «Триллионер». Когда молодому человеку в Америке, а он итальянского происхождения, и раньше в древности его прапрапрадед, он как бы оставил завещание и положил немножко денег в банк на тот момент. Но с особенным условием, что его никто не может брать, и именно в такой-то год мои наследники могут его взять. И с тех древних времен эти деньги накапливались, накапливались, завещание было, то есть оно было законно, все накапливалось, и на счете оказалось $1 триллион. И вот, этому молодому парню, а он развозит пиццу. Он живет в бедную там комнату, комнатка такая небольшая, он живет, но он наследник. Многие юристы, нотариальные конторы вот это все разведали и очень много смотрели за ним, наблюдали. А у него сама цель вдоволь наесть этой пиццы. Все у него счастье, да? И чуть чаевых там. И вот, вот эту, вот ему вот говорили, а вдруг ты вот, у тебя будет наследство, допустим, $40. Он говорит, ой, классно, $40, это сколько пиццы, да? Он начинает, да? Он говорит ему, а $40 000? Ну, $40 000 это на всю пиццу кушать. Нет, я еще, говорит, что-то из одежды приобрету. А если 400? И вот так дошло до триллиона. Ему уже постепенно подносить, чтобы он там с ума не сошел. И когда он уже понял, что у него $1 триллион, вот тогда он сошел с ума. И вот эта книга, которую я своему сыну подарил, он прочитал, говорит, ну, это крутая история. Говорит, может, мне тоже какое-то наследство ожидает? То есть он переводит, да? Поэтому вот эта книга ему более как бы экономического характера, ему это понравилось. Именно истории, ну...
Вы знаете, все-таки здесь есть вот тот витиеватый восточный язык. Вот если читать слово о полку Игореве и вот сейчас объяснить, что такое Гой-Еси, мне кажется, очень много именно таких исторических моментов. Мы, конечно, люди Центральной Азии, нам этот колорит понятен, никого здесь не удивишь этим, но вот все-таки язык, вот через него, по крайней мере, мне приходилось немножечко продираться. Это не, знаете, то чтение, которое за поем вы читаете и уже смотрите на часы, а там 3 часа ночи, а вам на работу вставать. Здесь все-таки приходится, наверное, конечно, сюжет может вас увлечь, но вот язык немножечко тяжеловат, по крайней мере, для меня показался. Возможно, как раз для молодого поколения, которые привыкли сейчас общаться эмоджи, я имею в виду смайликами определенными, когда мы пытаемся сейчас сократить, потому что время очень быстро течет, вам нужно очень много информации поглотить, много передать, поэтому это текст, к которому нужно, наверное, подготовиться. Но я думаю, что придет время, и ваш сын все-таки возьмет за эту книгу. Знаете, это как... Просто время, наверное, не пришло, как с «Мастером Маргаритой», чтобы, наверное, как-то проживать и понять это по-другому.
Ну, не будем списывать молодежь пока.
Да, будем, будем надеяться на светлое будущее. Спасибо вам за то, что нашли время и рассказали нам о вашей любимой книге. Я нашим читателям рекомендую все-таки найти Василия Яна либо на книжных полках наших магазинов, либо поискать его в интернете. Я все-таки ратую за такое экологическое чтение. И убить вечер, наверное, на погружение в эту атмосферную историю. Возможно, вас где-то не обрадуют исторические неточности, но тем интереснее вам будет обратиться к Гуглу или Википедии, чтобы проверить Василия Яна и узнать что-то для себя новое. Но в любом случае, это будет незабываемое путешествие, которое вы точно не забудете.
Вот один момент. Вот если есть парень, а у него есть девушка. Девушка начитанная. Ну, парень не так начитан, да? Вот о чем они будут разговаривать? Вот я просто удивляюсь. Вот о чем разговаривать, если она начитана, но он не начитан?
Это зависит от того, что эта девушка в этом парне нашла. Может быть, у него триллион долларов на счету. Так что это
может
уже
быть.
Совсем другая
может
история.
Быть. Спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник Киджи» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».